Дорогие друзья, ну прежде всего мне хочется искренне приветствовать вас. Целых три воскресенья я не был, целый месяц. Мне казалось, прошла целая вечность. Сначала уехал посещать церковь тут недалеко, в Смоленске, потом думал, буду здесь. А Господь так дивно сотворил, что иногда Он говорит, нужно отдохнуть, полежать. И еще мысленно ноги на кровати дергаются, а температура не дает встать. Ну а потом пришлось уехать опять. Еще одну церковь посетить уже, которая немножко подальше, в Америке. Ну и много приветов вам из интересных церквей, где я был в Америке. Церковь Джона Ханта в Атланте, в городе, в штате Джорджия. Это не Грузия наша, это штат в Америке. Интересная церковь. 7 лет назад или 8 лет назад она была большой церковью. Там было 2000 членов. Прошло почти 8 лет, там 7 с лишним. Сейчас там немножко больше, 20 тысяч членов. Я посмотрел на их служение, посмотрел на их группы, и они говорят только одно. У нас все члены церкви каждую неделю занимаются в воскресной школе. Ну, не для детей, а воскресная школа для взрослых, группы, которые у них проходят или в доме молитвы, а дом молитвы – это огромнейший комплекс зданий, где много различных залов. И буквально за несколько минут большие залы превращаются в классы. Раздвижные перегородки, где-то электрические, где-то ручные, только жик-жик-жик, и большой зал стал, ну, 3-4 десятка классов в нем. Сегодня тема, или тема этого месяца, так как мы каждый раз в месяц берем какую-то тему, такую богословскую. И мы говорили в январе о ком? О Боге Отце. В феврале мы говорили о Боге Сыне Иисуса Христе. В марте мы говорили о Духе Святом. В апреле мы говорили о Библии. А вот в этом месяце у нас получилось целых три тематических служения. Месяц начался с того, что мы говорили первое воскресенье, о ком? 2 мая. О церкви, был день рождения церкви, и мы говорили о церкви. Но в этом месяце был еще и праздник, в который говорили о Троице, о сошествии Духа Святого. Я уже думал, что в этом месяце мы не будем больше делать тематической проповеди такой, потому что тематическая проповедь, она больше заставляет думать, вникать, вот как-то, и может, она даже чем-то похожа на какую-то лекцию, чем на проповедь. И по плану была тема о человеке. Ну, что можно говорить о человеке? Ну, вот я человек, ты человек, ты человек. Ну, вот и все. Поэтому я думал, так я коротко скажу. Я взял богословские книги, по которым когда-то сам учился, которые когда-то читал. Одну я взял с собой, так все они слишком тяжелые. Это одна из маленьких книжек таких. Вот. А те, конечно, побольше, поэтому нести их было тяжело. Я открываю раздел о человеке, чтобы еще раз посмотреть. И, увы, наверное, там на 5 воскресений хватит. И что интересно, вот споров в богословии о человеке даже больше, чем о Боге. Да, об Иисусе Христе. Есть какие-то там еретические учения, есть какие-то несогласия. Но я вам скажу, что к моему удивлению, вот такой раздел, вот такая тема о человеке, мне кажется, все ясно и понятно. А что тут неясного? Столько споров, столько различных мнений, столько различных вот несогласий у людей. И все основываются на Библии. И сегодня я, может, больше буду касаться разных несогласий. И из-за этих несогласий делятся целые церкви. Из-за этих несогласий люди годами друг с другом не разговаривают. Из-за этих несогласий люди анафеме друг друга предают и скандалят друг с другом. Может быть, узнав об этом, и мы разобьемся на 2-3 лагеря, вот, дихотомисты, трихотомисты, монисты. И вот 3 лагеря уже по одному вопросу будут или по другим также. в жизни, у нас всегда бывают моменты, когда я с кем-то не согласен по какому-то вопросу. Это хорошо или плохо? Это нормально. Правильно, Лена? Это нормально. Хорошо, когда из этого несогласия мы не делаем споров или скандалов или каких-то разногласий. И Писание говорит нам, что и разномыслие должно быть. И через это искусственное выявляется, но не разногласие в смысле споров, ссоры, там чего-то такого. Итак, Надя мне помогает. Я, наверное, должен перейти в сторонку. Не получится? О, вот это, конечно, очень плохо. Я хотел очень много цитат из Библии. Ну, очень-очень плохо. Ничего нет, да? Хорошо. Тогда открываем. Если у вас есть Библия, раз наша электронная Библия не сработала, читаем Псалом, Псалтырь, 7-й Псалом. Да, тут читать, конечно, не так удобно, как на доске. Восьмой Псалом, 5-7 стихи. Даже можно начать немножко раньше. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда, взирая на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, представляете? Небо, вот там мириады звезд, то что есть человек, что Ты помнишь его? И сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славой и честью венчал его, поставил его владыкой над делами рук Твоих, все положил под ноги его. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Восклицание псалмопевца. Давид, глядя на творение Божие, говорит: «Господи, что же такое человек? Величественные звезды и светила небесные, ангельские хоры, которые поют там». И он говорит: «Немного ты умолил его пред ангелами». Что есть человек? Важно ли вообще нам вот учение о человеке? Что Библия говорит об этом? Нужно ли оно нам? Или нам намного важнее знать о Боге, о церкви, о человеке? Ну, биологию надо знать еще, потому что иногда что-нибудь заболит там. Где, если вот тут болит, понимаешь, одно, если вот тут заболело, это другое. А вот вообще о человеке, о духовной сущности, насколько это важно? Может быть, интересно, может быть, любопытно, но важно ли это? Очень важно. И очень важна первая причина. Мы сотворены, как люди, Богом. Для чего? Наша цель всей жизни на земле, нашего существования. Если что-то во мне, что славит Бога в теле моем, во внутреннем человеке, в душе моей, что славит Бога или не славит Его, как это узнать? Узнавая о человеке, учение о человеке. Если я смотрю в Библию, понимаю, каким Бог сотворил человека, и как грех испортил вот то, что Бог заложил в человеке, то тогда я больше буду понимать Иисуса Христа. Потому что Он пришел, человек, без греха. Учение или знание о человеке сегодня... Или человек изучается сегодня не только в традиционных науках, которые вот изучают человека, там, что, биология, медицина, которая изучает только тело человека. Сегодня внутреннюю сущность человека, душу человека, его психологию, вот социологию изучают такие науки, которые, кажется, абсолютно далеки от этого. В экономике это сегодня один из основных факторов, человеческий фактор. В каких-нибудь космических полетах, где, кажется, только физика и формулы, знания о человеке, о поведении человека в каких-то ситуациях становится очень и очень важным. Как люди представляют человека? Каким? Ну, самое такое простое, распространенное, наверное, старое представление о человеке. Ну, человек – это просто машина. Вот его поставили на конвейер, закручивать эту гайку или присоединять какой-то там провод, агрегат, собирать какой-то автомобиль или механизм. И вот человеку нужно делать только вот это. Его поставили на ферму, он должен подходить к корове, присаживаться, ну и получать с нее молоко, там процесс, все в инструкции расписано. Человека превратили просто в машину, который должен четко выполнять инструкции. Кстати, работодатели, которые видят в человеке только машину, будут ли они заботиться о здоровье человека, о его психологическом состоянии или не будут? Нет. А что скажут братья, которые менеджеры? Будут. Да. Почему? Конечно. Не потому, что они любят этого человека, и они видят в нем творение Божие. Потому что больничный дороже платить, и они больше потеряют. Поэтому лучше человеку дать отдохнуть, лучше ему дать бесплатно молоко на производстве, или сейчас уже не дают молоко, наверное, да? Дают еще до сих пор. Только не болейте и доработайте как можно больше. И вы знаете, вот человек как машина, вот это понятие настолько вплелось в человеческое общество, что за ролью, за деятельностью, за производительностью люди не замечают самого человека. Эти нехорошие там начальники на работе. Иногда даже в семье, очень образцовой семье, где железная дисциплина, где четко расписаны роли, кто должен делать что, все оценивается, как ты сделал. Сделал ты хороший, не сделал ты плохой. И вся оценка человека исходит от того, что он сделал, как и сколько он сделал. К сожалению, иногда даже в церквах на людей смотрят, как на машины. Хорошая машина, у нее голос хорошо поставлен. Ее результат, чтобы голос не охрип, и чтобы пел хорошо, вот это хорошее. Вот это тоже неплохая машина в церковном устройстве, такой агрегат. Кошелек у него большой, и много может оттуда отделить, когда идет сбор материальных добровольных пожертвований. Может быть, еще что-то. В начале вот перестройки, когда появились первые коммерческие автобусы, в нашем городе, где я жил, был один такой скандал, и он вышел так на уровень города, а город большой, почти миллион человек. И скандал такой, сегодня на это бы не обратили внимания. Но тогда это два рейсовых автобуса коммерческих, где там цена повыше. Ну, пенсионеры возили бесплатно. И вот один водитель обгоняет другого, или там на остановке как-то дверь открыл, и через весь салон кричит тому, ну, как у тебя получается? Да, говорит, неплохо, да, вот загрузил. А он говорит, а я один мусор вожу. В смысле, пенсионеров, которые не платят и по закону должны. И это возмутило весь город, неверующих людей. Об этом много писали в местной газете, об этом говорили по местному телевидению. Этого водителя лишили лицензию на это. Я так думаю. Интересно, когда у нас стоит выбор пойти, чтобы засвидетельствовать о Христе, Евангелие рассказать, в дом престарелых или в онкологический центр, где людям осталось жить совсем немного, или в университет, где люди только начинают жить. Куда пойдем мы? И почему? Да, правильно, пойти и туда, и туда. Даже если кто-то пойдет в первую очередь в университет, для того, чтобы передать Евангелие тем, которые могут и других научить, это тоже правильно. Но когда у человека отношение к другому человеку, он уже отжил свое. Поставили на нем крест. И люди сегодня так относятся к людям. Иногда люди относятся к другим людям, как к животным. Известный врач-академик Павлов сделал один опыт, который в мировой практике так и остался. Он научил собаку по звонку выделять слюну. К Каждый раз, когда давали есть, он включал звонок, и потом уже есть не давали, только включали звонок, собака подскакивала, а где ж еда? И говорит, человек это животное, на основе этого опыта целая теория была, человек это животное. Потому что дай ему пряник, кнут, поощрение и наказание, и ты его научишь чему угодно. Животного можно научить, но человека научить так нельзя. Человек что-то большее. Известный такой Зигмунд Фрейд, наверное, молодые люди, кто учили философию, знают этого философа, неоднозначного философа, у которого есть интересные мысли, у которого есть кошмарные мысли просто. У него своя теория, причем в последнее время очень-очень принимаемая в обществе, что весь прогресс, все движение человека основано на его сексуальной страсти. Это движет всем человеке. И если он потерял это свойство, он уже не будет жить. Знаете, у Клауда Льюиса есть такая интересная заметка. Он говорит, если вы смотрите, что вот люди собираются в каком-то зале, и на сцене там женщина снимает себя одну за другой одежды, и вот так вот обнажает себя, и зал замирает, ну, знаете, такие есть стриптиз-клубы. Он говорит, если бы вы попали в какой-нибудь народ, какому-нибудь народу, пришли в театр, а там все действие в этом театре, ставят тарелочку и медленно-медленно сдвигают салфеточку на этой тарелке. И в конце этого действия все видят, там лежит котлета. Говорит, наверное, ваша первая была бы реакция, у этих людей что-то не в порядке, или с пищеварением, или вообще вот с этим... Да, действительно, наверное, у Фрейда что-то там не совсем в порядке, когда вся цель его жизни вот направлена на то, что только секс может двигать жизнью человека. А люди живут этим. Наша страна 70 лет жила, когда признавали, что человек – это только экономический фактор, и не больше. Диалектический материализм. Вот дайте людям средства производства, и человек будет счастлив. Дайте ему хлеба, и ему зрелище уже не понадобится. Дайте ему материальное изобилие, и начнется рай на земле. Прошли 70 лет. Молодежь сегодня об этом и не вспоминает, и не знает. Люди постарше, которые учили, говорят, ну, мы и тогда же понимали, что это не так. Ну, тогда нельзя было вслух говорить, потому что сажали не только деревья. Время было такое. И очень разные вот такие есть вещи, люди относятся к другим людям и к себе. Человек – это только пешка, вот на шахматной доске Вселенной, все воля и случай, как повезет, как получится, и человек ничего не может сделать. Или человек – это такое общественное существо, и он станет только тогда человеком, когда будет общаться с другими людьми, а так индивидуум останется, и ничего большего. Множество этих теорий. Есть, может, в них какое-то зернышко. И целый стог себе надо разнести, чтобы найти это зернышко. Что Библия говорит о человеке? Не сможем мы много читать сегодня. Скажите, мы сможем читать? О, отлично, молодцы, вы просто помогли мне. Библия говорит, что Бог сотворил человека. И это не случайность, а целенаправленное действие Божие. Второе. Бог сотворил человека как? По образу своему и по подобию своему. Вот есть что-то в человеке такое, что Бог вложил в него. Итак, первый момент. Происхождение человека. Бог сотворил человека. Какие еще теории возникновения жизни человека вы знаете? Эволюционный. Это такой... Дарвинистический крайний подход, хотя, наверное, дарвинистическим его трудно называть, потому что его немножко переработали больше, чем Дарвин, да, писал. Это так, как современные кальвинисты. Если бы Кальвин воскрес сегодня, а знаете, он такой сильный лидер был, и в Женеве там и смертную казнь вводил, сегодня бы он, наверное, казнил современных кальвинистов, потому что там такие пункты, которые у него даже и не читаются в его трудах. Вот так где-то и... К Дарвину. Кстати, как говорит история, в конце жизни Дарвин покаялся
И как будет удивительно, когда придем в небо, и столько это Дарвин, теория Дарвина, приходим, говорит, здравствуйте, я Дарвин. И, наверное, много таких удивительных моментов мы встретим. Но есть такие, знаете, промежуточные теории. Да, есть теория прямой креационализм, когда вот Бог создал человека, и в какой-то короткий промежуток времени Бог сказал, раз, зашумело все, задвигалось, и человек создан. Бог сказал, и рыбы поплыли. Бог сказал, и птицы полетели. Максимум времени, вот, теория вот эта дает, ну, неделю, что вот за неделю Бог сотворил все. Есть такая более крайняя, с другой стороны, теория, тоже эволюционизм, но такой натуралистический, что Бог сотворил атомы, Бог сотворил движение, и потом время, случай, движение, оно породило жизнь, и жизнь – это опять время, случай, миллионы лет, все менялось, и много таких деистический эволюционизм или теистический эволюционизм, они очень похожи, деистический эволюционизм, Бог создал материю, и вложил в эту материю законы. А дальше отошел в сторону, и как пассивный наблюдатель смотрел, как его законы вот, творят из материи человека и так далее. Теистический эволюционизм говорит, что Бог создал первый организм и направлял процесс развития. Ну и креационализм такой прогрессивный говорит, что Бог создал всякие виды, животных, всего, и уже внутри видов происходит какая-то мутация, потому что написано по роду их. Вот эти вот все теории, по этим теориям люди спорят. Один говорит, да я креационалист, а другой, я эволюционалист, а какой? Деистический, теистический, там, натуралистический, дарвинистический или еще какой-то. Спорят, ссорят, ругаются. А в чем-то суть вся? Основное, Бог сотворил человека. Все. Господи, а как ты творил его? С какой стороны ты заходил, когда его творил? Это ли важно? Важна сама суть. Заметьте, что верующие люди, да не только верующие, чаще всего люди спорят и ссорятся не по основной какой-то концепции, а по мелочам. Вот так или так. Я помню, как Христос исцелил больного в купальню Ефеса, помните? Но я никогда не собирался спорить, с запада или с востока ангел заходил на посадку, когда возмущал там воду. Да какая разница? Главное, что произошло. Я не хочу сегодня сказать, что вот эти вот теории не имеют какого-то основания в Библии. Очень большое. И целые страницы богословских трудов исписаны и приведены десятки, а может и сотни цитат или слов, взятых из этих цитат, в доказательство той или другой теории. Суть остается та же. Бог сотворил человека. Неделя прошла, мгновение или другой промежуток времени. Результат тот же. Бог сотворил человека. И сотворил не просто. Образ Божий в человеке. Если можно, 1 глава Бытие, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествует над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающими на земле. Сотворим человека по образу нашему. Образ и подобие Бога вложено в человеке. В чем он, скажите мне? Вопрос к залу, вы отвечаете. В чем вы можете сказать, я человек, созданный Богом, и я вижу подобие мое с Господом вот в этом, в чем конкретно? Еще раз. Ты личность, так. И Бог личность. Три личности настолько едины между собой. Отлично. В чем еще? Ну, ты одна подобна Богу, Ляня, а остальные молчат. Ты правильно говоришь? Триединство Бога перекликается с троичностью человека. Хотя тут тоже есть споры. Еще в чем? Ну, возьмите отличие человека от животного мира. Мыслящее. Творческое. Еще. Моральная. Вечная. То есть он переходит из этой формы в нематериальную форму и вечно живет. Ну и можно привести было бы целый перечень. И креативность, вот и творческое начало, и многое-многое еще. Но это ли важно? Вот когда Адам, после вот этой трагедии, когда Каин убил Авеля и ушел, они остались бездетные, и вот рождается третий сын, Сив. И книга Бытие пишет нам так, 5 глава, 3 стих. Нет, 5 глава, 3 стих, следующее. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Интересно, Сив был по подобию и образу Адама. Наверное, кучерявый был. Из ребра? А без ребра, уже Ева отдала ребро свое. В чем образ и подобие? Не обязательно он был кучерявый, черный или белый. Тем или другим занимался, образование какое-то. В его сущности он был такой, как Адам. Вот Бог сотворил человека и в своей сущности дал человеку то, что не имеет никто из животного мира. Даже самые высокоразвитые животные, они не имеют того, что имеет человек. Это вот внутренняя составляющая душа человека. О душе, может быть, несколько слов позже. Но помните дальше, что случилось? Человек послушался Бога. Грехопадение. Совершенный грех, который сделал человек, они забрали из человека образ и подобие Божие. Или забрали? И мнение разделилось. Одни говорят, забрали, другие не забрали. Отлично, это уже дальше идешь. Отлично, Александр. Вот представьте, красивая девушка, очень похожая на мать. Мать. Тоже красивая женщина, уже не такая молодая. Порядочная семья, жизнь хорошую провела. И вдруг эта красивая девушка, как две капли воды, похожая на мать, пошла нехорошим путем. Загуляла, пьяная. Она уже не похожа на мать, правда? Что-то осталось похожее. Да, этот образ искаженный. И когда видят эту девушку молодую, пьяную где-то на улице, и говорят, ну, похоже на мать, вот вроде так и черты остались те же, но она утрачена. Поэтому те, кто говорит, что и потеряли, и осталось, правильно говорите. Оно осталось, но настолько грехом испорчено, искажено, что сказать, что вот это подобие Божие сегодня так ярко проявляется, нет, но оно есть. И вот для того-то и пришел Христос, чтобы вот это утраченное помочь восстановить, чтобы вот это утраченное богоподобие открыть людям. Колоссяны мы можем прочитать 3 глава, 9-10 стихи. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, это ж тебе и мне сказано, это мы с вами, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Человек, который приходит ко Христу, уверовал, у которого внутри начинается новая жизнь, его жизнь изменяет его. Хорошо, ладно, можно. Его жизнь изменяет его, и он становится больше и больше подобный тому образу, который Бог сотворил вот в тот первоначальный момент, образ и подобие Божие. Христос пришел на землю изменить нас, и возвращение Христа – это вот доказательство, вот это вот восстановление образа Божия в человеке. Христос как образ Божий, мы можем тут три цитаты прочитать, то, что пишет апостол Павел Коринфянам, 2 глава, 4 стих, Колоссянам, 1 глава, 15 стих, первое послание Иоанн пишет, 3 глава, 2 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Еще не открылось, кто мы такие на самом деле. Ты думаешь, если у тебя уже зрение стало не очень, морщины появились, или внешний вид лица твоего тебе не нравится, то это такое уже несчастье. Это только начало. И ты еще не знаешь, кто ты есть на самом деле. Мы не знаем сами себя. Еще не открылось, что будет. Можно, да. О Боге, который я, о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, Христос. Познавая Христа, мы познаем образ Бога невидимого. Для верующих, пишет апостол Павел, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христова, который есть образ Бога невидимого. Да, мы не знаем себя. Иногда бывает в жизни человека, когда вдруг ему какая-то ситуация жизни до боли знакома, вот что-то случилось, вот как будто у меня было такое раньше. Вот как будто это было. И на этой теории вот такой практики, что люди вспоминают, и родилась теория реинкарнации. Мол, человек живет много жизней, и вдруг вспоминает что-то из прошлой жизни. Нет. Но себя мы не знаем до конца. И те случаи, которые в жизни нашей случаются, и иногда даже свою реакцию на нашу жизнь не можем до конца, ну, предсказать или сказать, почему она такая или не такая. Бог создал человека, кроме материального тела, существенное или основное отличие от всего остального творения, у человека есть душа, душа живая. Здесь, конечно, тоже люди спорят очень много. Одни люди говорят, ну вот мы говорим с вами, что есть у человека дух, душа и тело. Тело – это вот физическое тело, которое мы видим, которое участвует вот в физической жизни. Душа – это сосредоточие эмоций, воли, чувств. И что-то есть высшее над душой – дух человека. Иногда бывает, и Писание говорит нам об этом, что вот мысли приходят то оправдывающие, то обвиняющие одна другую. Как будто человек внутри разделился. Совесть человека – это то, что судит самого человека. И человек хочет это делать, а кто-то как бы в нем, но не он сам, говорит, а это нельзя, это плохо, это нехорошо. Что это? Это не раздвоение личности и не расстроение личности. Это что-то большее, потому что человек создан Богом. Знаете, здесь опять человеческие теории, кстати, основанные на Библии. И каждый старается доказать это так или так. Есть такие, кто говорят или верят, исповедуют трихотомизм. Человек состоит из духа, души и тела. Тело – материальная, физическая составляющая человека, душа. Это эмоциональная, душевная составляющая. И дух – это та субстанция, которая вот имеет общение с Богом, как, скажем, религиозный аспект в естестве человека. Другие говорят, нет, есть только дихотомия, есть только вот тело и душа. Ну, есть люди, которые говорят, нет, только тело и больше ничего. В принципе, тоже верующие люди. В Евангелии они назывались, помните как? Саддукеи, которые говорят, что воскресения нет, ничего этого нет, что да, Бог есть, все, но ты вот тело живешь, и ты если умер, Бог воскресит тело, то обязательно был без ноги, так и вечность будешь без ноги ходить, вот, ну, то есть тело будет, ну, подремонтирует, может, Бог твое тело как-то, и все на этом. И вот в Библии, особенно в разделении вот духа и души, очень и очень много вот таких цитат, которые об одном и том же говорят разными словами. К примеру, можем мы прочитать Иоанна 12:27 и Иоанна 13:21. Их не все, но хотя бы несколько вот таких сравнений почитаем. Есть, да? Христос говорит, душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Христос говорит о предстоящих страданиях, да? Вот душа моя теперь возмутилась. Потом, сказав это, Иисус возмутился душой, наверное. Нет, духом. И засвидетельствовал, сказал, истинно говорю вам, один из вас предаст меня.
Что возмутилось? Одно и то же событие. Об одном и том же речь идет. О страданиях предстоящих. Он говорит, душа возмутилась и дух возмутился. Перелистните, ну, страницы или нам в компьютере помогут. Луки 1.46, 1.47. Можно вместе даже прочитать. Знаменитая песнь Марии, когда она пришла к Елисавете, и там Иоанн, еще нерожденный, радостно взыграл. И сказала, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой. О Боге, Спасителе моем. Это что, просто поэтический оборот? Или указание на то, что и то, и то? Так что возрадовалось, то или то? И то, и то. Я тоже так верю. Что-нибудь можем мы бытие пропустим немножко, чтобы вам не трудно было? Или все можете? Хорошо, давайте тогда. Апостол Петр пишет о Христе, который после страдания и смерти, до воскресения, сойдя в преисподние места земли, его духом, которым он, находящийся в темнице, духом сойдя, проповедовал. Там духи, и он им проповедовал. Или души там. И он тоже видит такую же картину и говорит, когда он снял пятую печать в Откровении, вот это вот событие апокалипсиса, я увидел под жертвенником духи убиенных. Не, души убиенных, же Слово Божие, из-за свидетельства, которое они имели. Так что там остается после смерти тела? Дух или душа? Что ожидает? Перелистните еще раз. О церкви, к торжествующему собору и церкви первенцев, к евреям написано, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Интересно, а души убиенных под жертвенником, а тут духи праведника. И опять то же самое Иоанн говорит уже в конце Откровения. И видел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавлены за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячи лет. Дух их ожил или души? Кто это? Ну, давайте тогда Бытие уже, 35:18. И когда о Рахиле написано, она родила сына последнего и хотела назвать ее Бенони, сын страданий. Но отец назвал ее по-другому, сын благословения. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя вот такое. А Екклесиас пишет, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Так что к Богу уходит? Дух или душа? Ну и, может быть, последнюю цитату из этой серии Луки. Нет ее, хорошо, не будем. И так достаточно. Все-таки что выходит из человека, когда он умирает? Что идет к Богу? И дух, и душа. И вот это вот очень сложный момент. Кстати, апостол Павел, мы должны обязательно будем прочитать 1 Фессалоникийцам, апостол Павел и говорит об этом, что этот сложный момент, нам, живя в теле, разделить духовные субстанции, разделить душу и дух. Если мы, живя в теле, и вот наше тело, наша душа, или возьмите дух, и там тело, душа, дух, или наоборот, кто как рисует уже эту картинку, то, что граничит с нашим телом, наша душа, наши эмоции, наша воля и разум, нам легче понимать. И что граничит уже за нашим эмоциональным состоянием, что нужно воспринимать верою, нам, конечно, трудней понять это. Вот из этих многих теорий, все-таки, если кто-то скажет в нашем зале или встретится вам, и скажет, что вот, трихотомизм – это неправильная теория, потому что вот тут мы прочитали и дух, и душа, вроде как бы об одном и том же говорится. Нужно ли спорить об этом? Не нужно. Не нужно. Суть в чем? Что Бог сотворил человека, и человек – это нематериальное существо, и даже не социальное и не экономическое существо. Человек – это духовное существо. И его духовная составляющая разделите на дух и душу. Скажите общим словом духовная составляющая. Но она есть и никуда не девается. Она живет. И когда умирает человек, умирает только тело. А его душа, его дух уходят из этого мира, из этой телесной оболочки. Пройдите по кладбищу. Красивые памятники. ушел из жизни. Куда ушел? Когда ушел, пишут. И когда пришел, пишут. Куда ушел? Просто в небытие? Всегда ли к Богу? Участь человек избирает при жизни. Я часто повторяю, что мне очень неприятно видеть, как верующие люди обманывают себя и других. Когда соберутся, станут у гроба с близким, у покойника. И что говорят покойнику? Царство ему небесное. И искренне верят в то, что за гробом начинается Царство Небесное. А это ж неправда. Это ложь. За гробом Царство Небесное не начнется, и не ожидайте его. Понимаете почему? Потому что Царство Небесное начинается при жизни. Человек избирает. И Царство Божие, как Христос говорил, не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Человек избирает при жизни. Ад и рай начинается вот в сердце человека. Ну, сердце – это образное выражение. Вот в этой духовной субстанции человека при жизни и продолжается в вечности. Вчера была такая вечером встреча, почему-то пришла только молодежь, люди постарше не пришли. Но встреча называлась «Смелость и святость», «Смелость и праведность», совместимо ли это? И вот вспоминали некоторые моменты такие, и я вспомнил одного миссионера, Саду Сундар Сингх, известный миссионер, который там в Индии, там на островах Индийского океана очень много проповедовал. И одна история, которая осталась, одно племя, куда никто из миссионеров не мог проникнуть, очень жестокие люди убивали любого, кто попадал на их остров, ступал на их остров. И он решился. Лодка подплыла, он вышел в воду, лодка сразу отплыла, потому что вооруженные копьями, стрелами, луками выскочили туда люди. Он вышел на берег, его мигом окружила злобная толпа этих дикарей с копьями, которые почти касались его тела, и он не знал ни одного слова на их языке. Он ничего не мог рассказать. Он сделал только одно. Он тут же расстелил циновку на берегу, лег и сразу заснул. И часа три крепко, спокойно, мирно спал. И вся толпа стояла вокруг с копьями. Еще в каком? И когда он проснулся, вот что-то на своем языке сказал и пригласил его к себе. Только человек, у которого вот внутри есть действительно царство мира, может вот так вот под этими острыми копьями или оружием спокойно спать. Потому что там внутри у него этот покой. Слово Божие, апостол Павел, 1 Фессалоникийцам, пишет так, 5.23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Кажется, дихотомисты вот тут явно проигрывают, потому что явно написано «дух, душа и тело». У них есть свои возражения, что это просто, ну, как развитие можно сравнить с Матфеем. Христос говорит, есть это тоже, ну, давай это прочитаем. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим». Кажется, есть сердце и разумение еще к этому могут сказать такое. Но нет. Вернись, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам, еще раз нам его. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и вас дух, и душа, и тело, во всей целости сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Назовите мне ключевое слово вот в этом отрывке. Целость. Полнота. Что-то цельное. И это основное. Те люди, которые верят в троичность человека и подобие триединства Бога и троичности человека, ну я сам верю так. И считаю это правильным. Есть одна очень нехорошая черта. Скажите, вот из духа, души и тела, что более духовное? Тело, душа или дух? Дух. Это более духовная субстанция. Это субстанция общения с Богом. Важно ли тело при этом? Или дух важней? Слава Богу, служители церкви бодствуют. Говорят, да что, тело не важно. И сколько в христианстве было вот таких вот
страшных каких-то действий, когда люди сознательно убивали свое тело. Столпники, знаете, кто это? Да, те, которые жили, становились на столб, вот так жизнь проводили. Не помню сейчас имя вот этого очень известного столпника, который, Симеон, кажется, да, в отцы церкви включен. Когда его уже доедали черви, и один из этих червей выпал, он его поднял с земли, ну, с этого столба, вложил опять и говорит: ешь, что Бог тебе дал. Тело не важно, дух главное. Если дух главный, ну тогда и душа не столь важная. Душевный человек, да это ж такой душевный, вот мы духовные. А душа это что? Воля, разум, эмоции. Значит, эмоций быть не должно, они ж не духовные. Разума быть не должно, учиться не нужно. Главное вот какой-нибудь экстаз, и чтобы дух твой воспарял к Богу. К сожалению, есть это. А что говорит Писание здесь? То, что Владимир Иванович сказал, что все важно. Цельность. И тело это храм живущего Святого Духа. И душа – это наша жизнь, это наша личность. И дух, который как часть вот этой духовной субстанции общается с Богом. И Писание говорит нам о цельности этого. Евреям мы можем прочитать, давайте. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления человека». О чем говорит этот отрывок? Ну, да, дух и душа, оказывается, можно разделить. Дух и душу можно разделить. Но очень сложно. И говорит, что задача Писания – разрешать вот эти сложные вопросы. Слово Божие проникает, и если мы оставляем только на том, что как же нам разделить, где же кончается душа и начинается дух? Или где кончается тело, начинается душа? Тут все просто. Если у вас испуг, гнев или что? Это что? Это состояние души или реакция тела? Тут тоже очень сложно эту грань разделить. Где кончается естественная реакция человека и где начинается уже душевное что-то? Слово Божие, оно не только проникает, оно судит. И на этом стоит обратить внимание. Человек – это уникальное Божие творение. Человек имеет подобие Божие. Мы не знаем способностей даже нашего тела до конца. Время от времени вдруг там в новостях, в интернете или еще где-то появляются какие-нибудь там неизвестные, вот, наверное, пару недель назад, может, чуть больше, очень долго по всем новостным сайтам блуждала информация, какой-то индийский йог, который 76 лет не ел, и вот врачи его взяли на обследование в больницу, международная комиссия, и вот исследуют его, действительно не ест и не пьет, и остается бодрым и живет. Ну, не знаю, уже недели две эта информация была и резко исчезла. Может, умер уже, а может, есть стал, я не знаю, как там. Но есть какие-то моменты. Как-то строил я, ну, к дому делал пристройку, и нужно было там специалисты, двух плотников нанял. Я, они были неверующие люди, слава Богу, потом они уверовали, и сегодня такие активные в церкви, в Киеве это было. Я первый раз вот так вот лично столкнулся с настоящими вегетарианцами. Отец и сын. Сыну он помоложе меня был, ему там лет 30 было тогда, я тоже был чуть моложе. Отец, соответственно, лет под 60 был. Они никогда в жизни не пробовали ничего мясного. Они были неверующими люди. Как-то вот из поколения в поколение. Они очень крепко работали. Они делали крышу. Они поднимали большие балки. Листы шифера большие. Все это тяжелая работа. Наверху ответственная. Они обедали. Мы предлагали обед, они ничего не ели. Они обедали просто. Ну, максимально их обед состоял всего вместе, ну, может быть, стакан. Где-то треть стакана изюма, вот они съедали, немножко сушеных грибов и еще чего-то, фасоли или там гороха какого-то. И запивали просто сырой водой. И так было почти месяц на наших глазах. Крепкие, бодрые. Слава Богу, не было такого авторитета большого у них, поэтому они легко сгинались, когда нужно было нагнуться и достать гвоздик с земли. Без всякой проблемы нагинались, и все было хорошо.
Я уж подумал, посадить меня на такую диету, я не знаю, на третий день или на пятый день умру. Ну, это все равно случится, они живут. Мы не знаем себя, даже физически. Люди, которые попадают в экстремальные ситуации. Скажите, можно ли жить при морозе в минус 70 градусов? Живут? Живут. И венки живут, и чукчи живут, и якуты живут. Я испытал 70, почти 73 градуса. Один раз удостоился. Скажу, что это очень холодно. Но люди привыкли. Один раз в тундре на Чукотке застряли мы нашими Уралами в одной из экспедиций. Наши проводники чукчи ушли вперед, а мы с Петром Литневским, кто его знает, который там потерял часть ног на миссии, пальцы ему отрезали. И вот мы вдвоем с ним идем, с гитарой, с книгами, идем в стойбище к оленеводам, куда мы каждую зиму приезжали. А наши проводники, верующие так называемые, чукчи, помахали нам, и на горизонте только точки от них. А мы по этой тундре, по снегу, проваливаясь, идем. Ну, слава Богу, что они ушли вперед. День мы шли, и когда уже начинало темнеть, поднялись на сопку и сказали, все, делаем иглу, ну, в снегу выкапываем такую пещерку маленькую, и будем ночевать. Только подумали и помолиться не успели, тут шум. Буран едет с санями. Они уже дошли до стойбища, и уже нас выехали встречать. Едет старший их, там, Алексей Чукча, дочку взял с собой, ну, 3-4 годика. Мороз небольшой был, ну, 35-40, наверное, ну, небольшой. И это дитё, девчоночка, 3-4 годика, она стоит, буран, знаете, что это такое? Снегоход. Вот она, он, ну, как мотоцикл, только по снегу ездит. Вот он сидит, она впереди него здесь сидит, за руль держится, вот так расстёгнута. Грудочка и пуп виден. Ну, он говорит, а не холодно ж, 35-40 только, нормально. Мы не знаем себя. Мы не знаем душу свою, тем более духа. И чем больше мы узнаем себя, тем больше мы узнаем, кто такой Бог и что Он хочет сделать. Помните, апостол Павел пишет 2 Тимофею 3:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, и так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Нам важно знать о человеке, нам важно знать себя, нам легче узнавать его, себя трудней. Потому что узнавать себя, это все равно, что смотреть в зеркало. Есть разница, когда в зеркало смотришь? Правое становится левым, левое становится правым. Когда смотришь в зеркало, правильно? Зеркальное изображение, отображение. Вот так, как мы смотрим в зеркало, себя оправдываем, другого осуждаем. И наоборот. Пусть Бог поможет нам. Вот еще раз понимать, читая Библию, смотреть, кем сотворил нас Бог. Можно затронуть такие еще, может быть, в двух словах такие темы. А откуда же берется душа при рождении человека? Важно ли это? Очень важно. Особенно в наше время, когда убивают нерожденных детей больше, чем рождаются. Когда люди оправдывают это убийство и говорят, это просто как какая-нибудь опухоль в человеке, просто сгусток материи. Так ли это? Но говорят, нет, можно убивать только тогда, ну, убивать в смысле, аборт делать, пока он не бьется еще. А если начал шевелиться, то тогда живой. Хотя на 10-й день начинает биться сердце, первые это биоритмы появляются. То есть, если он еще не шевелится, то убивать можно. Значит, когда вы спите, сердце бьется, все, но вы не шевелитесь, то можно вас убивать, да? Или это только нерожденных так? Когда душа появляется? Когда? И тут тоже... Спасибо, Владимир Иванович. Когда появляется душа и кто ее дает? Есть тоже разные теории. Одни говорят, что это Бог. Появляется тело, вот, начинается в утробе матери, и Бог дает душу туда. Креационализм такой, теория от душ. Или традуционализм, что это душа, отец и мать, часть своего естества передают будущему плоду или плоду будущему ребенку. Ну, есть еще так другие теории, которые говорят, у Бога там склад на небе, и там множество душ. И вот как только там появилось, зачалось тело, значит, раз, Бог посылает туда душу. Ну, это что-то такое уже близкое к реинкарнации, что там вот воплощение этих душ. Но если смотреть по Библии, то и часть личности человека передается. То, что написано, когда Мелхиседек давал десятину. Авраам давал десятину Мелхиседека. Помните? И написано в Писании, чтобы как сам Леви, бывший в его чреслах, дал десятину. А Леви это даже не сын его, это внук его. То есть какую-то часть свою мы передаем. Что-то дает Бог. Но вопрос не в том, сколько процентов кто чего дает. А вопрос в том, что это Божие творение. И каждый человек... рожденный или еще не рожденный, это уже личность. И сегодня вот эти все внутриутробные съемки позволили увидеть, как защищается плод, эмбрион, когда его пытаются разорвать на части щипцами и вытащить из утробы матери. Что говорить не может, кричать не может. Но это душа живая. Мы сотворены Богом, сотворены прекрасно. Что делать нам? Для чего? Для чего Бог сотворил человека? Скажите, почему Бог создал такую сложную структуру божества, как триединство, как троица? Было бы проще, один Бог, единое начало, и все понятно. Почему у Бога, вот Бог Отец, Сын и Дух Святой? Что позволяет это делать Богу? О, совет это только часть. Иметь общение. Причем иметь общение не с подчиненными и не с начальниками. Иметь общение с себе подобными. Есть хорошие люди, которые прекрасно уживаются с начальниками, которых любят подчиненные, но они не могут терпеть равных. И жесткая конкуренция. Тут стояли дети на воскресную школу, и два мальчика, совсем маленькие, начали друг друга отталкивать. И знаете, что они говорили? Я рядом сидел, тут слышал. Это моя принцесса. Нет, это моя принцесса. И вот они уже на равном уровне уже начинают тут выяснять, что-то делить. Бог умеет общаться. И одна из... цели сотворения нас с вами, как людей, Бог желает иметь общение с нами, людьми, созданными по Его образу. Это что значит? Прийти и сказать, Господи, прости, пожалуйста, помоги, и скорее убежать, чтобы Бог не видел, не наказал. Это общение? Нет. Иногда мы наши встречи с Богом превратили в такой формализм, что-то сказать Ему официально, красиво, правильно и все, а дальше, Господи, не трожь, я уж как-нибудь сам. Избавь меня, Боже, от таких друзей, да, пословица говорит. От врагов я как-то и сам избавлюсь. А Бог не для этого создал, чтобы просто, ну, помогать, подбросить что-нибудь там с неба, кусочек бордюры бросить. А там же все-таки улицы из чистого золота, и куска бордюры нам хватит, ой-ой-ой, на всю жизнь. Нет, для того, чтобы общаться. Чтобы вот так просто разговаривать с Богом. Слушать Его. Быть с Ним рядом. Хотеть быть рядом с Ним. Что соединяет Троицу, что вот общение у них на такой высоте? Единство и любовь. Бог есть любовь. И вот только любовь, которую Бог вкладывает в человека, она способна научить человеку общению с Богом и общению друг с другом. Когда приятно встретиться, когда не был 3 недели в церкви, а такое впечатление, что целую вечность не был. Потому что люблю вас и знаю, что вы меня любите. Бог дал эту возможность человеку – общение. Второй элемент. Бог дал человеку возможность и право – это не обязанность – и право говорить о Боге правду. Как другим словом назвать это? Прославлять Его. Иногда говорят, что Бог так хочет, чтобы мы говорили спасибо за все, что Он так хочет, Ему так славы хочется. Да нет, Он есть слава. И когда мы прославляем Бога, мы просто говорим о Нем правду. Мы все говорим о Нем или не все еще? еще далеко-далеко не все. Мы только маленькую часть можем знать и сказать. Чем мы можем прославить Бога? Прежде всего, делами, жизнью нашей, устами нашими, молитвами нашими. Там. Ну вот в нашем сегодняшнем вот этом служении, какое прославление было? В чем? Перечислите мне. Песнопение. Молитвы. Яков помолился. Ну, могло бы быть, но его не было. Что еще? Вот это я тоже хотел обратить внимание. Один из способов прославить Бога, это вот то, что нам ценно, дать Ему, не потому, что Он хочет забрать, а потому, что мы этим показываем. Вот этот пример, который я видел однажды и не устану повторять, он в моих глазах. Когда ребенок на руках, мама дает конфету, он разворачивает ее, аж глазенки горят, как пуговки такие, конфета. И вдруг взял, поворачивает, мама, на, попробуй. Откусит пол конфеты мама? Да только дотронется. Даже со стороны так приятно смотреть на это. Почему? Для него это ценность. И свою ценность его не заставляют, не говорят, что если ты дашь маме попробовать, она тебе 3 конфеты даст. Это его любовь к матери. Иногда наши вот даже просто материальные какие-то пожертвования превратились в обязанность. Мы обязаны давать десятину. Не обязаны. Мы обязаны что-то давать. Не обязаны. Это право. О, мы должны давать, чтобы Бог нам в 10 или в 30 крат больше дал. Нет. Потому что доброохотно дающего, это не только в материальном. Это во всем, что мы имеем в наших ценностях. Мы можем прославлять Господа. Для этого мы созданы. И может сейчас в молитвах просто скажем простыми словами: Господи, спасибо Тебе, что так чудно Ты сотворил меня, что я себя даже не знаю. Я пытаюсь узнать Тебя, не зная даже самого себя. Благодарю Тебя за это, Господи. Аминь.